Дорогие друзья, добрый день. Сердечно приветствую вас в любовью Господа и Спасителя нашего Иисуса Христа. Я благодарен Николаю за то, что он представил сегодняшнюю тему, а также за то, что он упомянул о той особой специфике текущего момента, когда я вот все время путаюсь, то ли рабочие дни объявлены нерабочими, то ли наоборот. Но это самое лучшее время для того, чтобы действительно поговорить о вопросах, которые связаны с трудом и с работой. Мы в прошлый раз рассматривали тему о том, как родители могут прославлять Христа, оставляя свое «я», и вот эта тема, она обозначена на этом ретроспективном слайде, относящийся к проповеди в прошлое воскресенье. Сразу хочу сказать, что сегодня ретроспективных слайдов из рубрики «В прошлый раз у нас было» будет два. Позвольте начать вот с такого вот вопроса, а точнее даже двух. Любите ли вы работать и почему вы работаете? Почему мы работаем? Для того, чтобы самореализоваться, для того, чтобы зарабатывать на жизнь, по некой инерции, от нечего делать, или мы работаем потому, что мы работать любим? У Станислава Лема в «Солярисе» есть достаточно любопытный критерий, критерий силы любви. Он говорит о том, что по-настоящему любишь то, что ты можешь потерять. И давайте предположим два сценария потери работы. Ну, первый достаточно такой простой, и я думаю, некоторые, увы, с ним сталкивались. Это, например, начальственный гнев с мгновенным увольнением без выплаты выходного пособия, отправка в насильственный отпуск с выплатой выходного пособия или, например, сокращение предприятия, где мы работаем, с обещанием выходного пособия. Это, безусловно, сценарий очень линейный. Давайте предположим более сложную конструкцию. Предположим, что у вас, как у Шуры Балаганова, появилась сумма, которая не просто делает вас счастливыми, но позволяет не работать. Позволяет не работать в принципе, а жить на достаточно весомый, солидный, регулярный доход. Что вы сделаете? Перестанете ли вы работать? Оставите ли вы работу как часть вашей жизни или нет? И насколько, теперь вот переходя ко второму вопросу, любим ли мы работать, насколько вот это чувство, чувство любви к работе не к месту работы, а именно к тому, то, что составляет, ну, в среднем, наверное, 1/3 нашей жизни, насколько это чувство сильно. Потому что если вот мы возвращаемся к первому сценарию с возможным увольнением, когда нас, допустим, по воле начальника увольняют, при нависании над нами вот этой угрозы мы начинаем лихорадочно любить и самого начальника, и наше предприятие, нашу работу, а главное – себя. Но это любовь к месту работы, а не к самому процессу. Вот насколько мы любим работать именно исходя из того, что работа является важной составляющей частью нашей жизни. Для того, чтобы ответить на этот вопрос, для того, чтобы понять, каков христианский взгляд на работу в жизни человека и прежде всего человека верующего, мы будем сегодня смотреть вот на этот отрывок из послания апостола Павла к Ефесской церкви. Давайте в почтении к Богу и Слову Его встанем и прочитаем его вместе. «Рабы, повинуйтесь господам своим по плоти со страхом и трепетом, в простоте сердца вашего, как Христу, не с видимой только услужливостью, как человеку угодники, но как рабы Христовы, исполняя волю Божью от души, служа с усердием, как Господу, а не как человеком, зная, что каждый получит от Господа по мере добра, которое он делал, раб или свободный. Дорогой Господь, мы благодарим Тебя за то, что Ты даешь нам работу, за то, что у нас есть средства к существованию и само существование. Господи, помоги нам сегодня понять, каким образом мы можем сделать так, чтобы наша работа служила другим людям, прославляла Тебя и приносила радость нам. В святое имя Иисуса Христа мы молим Тебя об этом. Аминь. Пожалуйста, садитесь. В рязановском фильме «Старики-разбойники» одна из героинь второго плана произносит небольшой диалог, сразу выходящий на план первый. «Это неправильно, — говорит она, — что пенсию выдают в старости. По-настоящему ее надо давать от 18 до 35. Когда и работать-то грех, надо заниматься только личной жизнью, а потом и работать можно все равно от жизни. Никакого толку». Вы знаете, вот можно предположить, что будь у этой дамы какие-то вот средства к существованию, доходы от аренды, проценты по вкладам, та же пенсия, можно предположить, что она не работала бы, а жила в свое удовольствие, может быть, занимаясь вопросами личного жизнестроительства или вышиванием, или путешествиями, или шопингом, или вообще ничем, то есть была бы блогером. Насколько работа в жизни человека важна, насколько от нее можно отказаться, нужно ли делать? Вот давайте попробуем ответить на три вопроса, которые составляют все то, что связано с работой, как определенным феноменом, как определенным состоянием, как определенной частью нашей жизни. И таких вопросов будет три. Первый, если угодно, философский. Важна ли работа? И не просто важна ли работа, а важна ли работа для христианина? Ведь, понимаете, мы же с вами люди духовные. Не для житейского волнения, не для корысти, не для битв. Мы рождены для вдохновения, для звуков сладких и молитв. Нам положено стремиться к горнему, а работа, ну согласитесь, это как-то по-земному, как-то по-мирскому. Важна ли она для верующих? Вопрос второй. Если первый второй вопрос он был такой философский, то вопрос второй – это эстетический. Работа – это что? Благословение или проклятие? Соответственно, нам надо ее любить или ненавидеть? Или, может быть, смиренно терпеть? И вопрос третий, пожалуй, самый важный, практический. В зависимости от ответов на первые два вопроса о важности работы и о том, как нам надо к ней относиться, как нам надо работать? Это практический вопрос. Как нам надо работать? По-стахановски ударно или по-обломовски бездарно? И отвечая на эти три вопроса, мы будем исходить из двусоставного постулата. Первый – это о том, что Бог дает нам ответ на любой вопрос, если мы об этом в молитве Его просим. Второе – это, в принципе, то, что сегодня уже упомянул Николай Беленцов. Библия является истинным, достаточным и полноценным источником для нахождения ответов на любые вопросы мировоззренческого или нравственного свойства. Перефразируя греческого персонажа из когда-то очень популярного, ныне очень старинного фильма «Свадьба», мы можем сказать, что в Писании все есть. А перефразируя рекламный слоган одного из современных популярных интернет-поисковиков, мы можем сказать, что в Библии найдется все. Итак, перед нами отрывок из Писания, отрывок из Библии, написанный апостолом Павлом. И читая его, вот ту часть, которая слева, это наш сегодняшний отрывок, мы не можем не испытывать сильнейшей дежавю, потому что она очень напоминает ту часть, которую справа. Это тот же отрывок, очень, вернее, похожий отрывок, за тем же авторством, также за авторством апостола Павла, но принадлежащий другому его посланию. Это послание к Колоссянам, которое мы в свое время изучали. Это сходство на уровне смешения определяется не тем, что апостол Павел изобрел основной способ написания курсовых и дипломных работ, скопировать и вставить, а тем, что апостол придает очень большое значение вопросам работы. Для апостола Павла работа не была абстракцией. Он сам работал, его профессией было изготовление палаток, и то, что этот вопрос для него был крайне важен, подчеркивает также еще и другое послание, которое он также написал. Это второе послание к фессалоникийцам. Послание короткое, всего лишь 3 главы, но оно очень насыщенное. Оно очень насыщенное с точки зрения доктринальных вещей. Там, например, говорится о предизбрании ко спасению. Там говорится о втором пришествии Христа. И вдруг где-то, ну, наверное, 20% текста занимает вопрос, посвященный важности работы. Вот, понимаете, после того, что там говорится о любви Христа, о величии Божьей, появляется вот достаточно приземленная, хотя и крайне популярная фраза о том, что тот, кто не работает, тот не ест. Лозунг в свое время у апостола Павла, беспардонно украденный большевиками. И вот смотрите, действительно, вот в этом послании, казалось бы, есть сильнейший диссонанс. Говоря о втором пришествии Христа, о величии Бога, о любви Христовой, апостол Павел неожиданно переходит к вопросам банального, приземленного земного труда. Вот что это? С небес на землю? Ответ нет. Это по-прежнему на небесах, потому что труд был впервые явлен на небе. Труд является свойством Бога и его замыслом о человеке. Труд был впервые явлен Богом при сотворении мира. Христианство отличается от большинства других религий во многом, и вопросы сотворения мира не исключение. Большинство других религий рассматривает возникновение мира, ну, как нечто не совсем камильфо, как нечто, вот что-то на уровне, извиняюсь, ошибочка вышла, как некую случайность. Там высоко-высоко кто-то пролил молоко, и получилась Млечная дорога. Мир возникает либо в результате случайных эманаций Абсолюта, когда божество выходит за пределы своего бытия на низшие уровни, проливая молоко, либо это некий, опять же, случайный побочный урон в результате каких-то битв между богов, каких-то войн между богами, Зевсы с титанами, Мардуки с тиаматами и так далее, либо, а это уже наиболее экзотический вариант и современный нам, это самовозникновение с последующей самоорганизацией и с последующим саморазвитием, как считают адепты и апологеты атеистической религии. На самом деле все это бесконечно наивно. Дело в том, что мир настолько сложен, настолько взаимосвязан, что говорить о какой-либо случайности – ну, просто-напросто неразумно и невежливо. Тот же апостол Павел в послании к римлянам пишет, что невидимое его, вечная сила его и божество от создания мира через рассмотрение творений видимы, так что они безответны. Мир – это не случайность, это результат работы Бога. Богу свойственен процесс творения, Богу свойственен труд». Если помните, какое-то время тому назад Константин Гусихин обратился к залу, обратился к церкви и спросил, какая в Библии фраза является первой. Ну и ответ был сразу дан. Вначале сотворил Бог небо и землю. Обратите внимание, что уже первая фраза в Библии говорит о труде. Она говорит о работе. Работа, труд были изначально, и они были Божьим замыслом для людей. История человечества, которая, если верить песенному классику, была бы не так крива, начиналась в Эдемском саду. «И взял Господь человека и поселил его в саду Эдемском, чтобы возделывать его и хранить его». Здесь мы находим ответ на вопрос не только о том, как сочетается человек и его работа, фактически становящаяся вторичным человеческим признаком, но и здесь же оканчивается спор о том, какая профессия является древнейшей. Это профессия садовника. Уход за садом был разновидностью труда физического. Но мы тут же видим во второй главе книги «Бытия», мы видим о том, что Господь дает человеку задание в области труда интеллектуального. Господь образует из земли всех животных, всех птиц, Он приводит их к человеку для того, чтобы человек назвал их, чтобы Он дал им название. Человек таким образом был создан для того, чтобы, в том числе для того, чтобы работать, и в том числе для того, чтобы работать в Эдемском саду. Давайте обратим внимание на то, что человек, что Бог, я прошу прощения, что Господь Бог посылает, поселяет в саду Эдемском не лентяя, не Илью Ильичу Обломова, не какого-то мечтателя, возлежавшего под розовым кустом, он поселяет там труженика. Он дает ему конкретное задание по уходу за садом, а не включает систему автополива. И вывод, и, соответственно, ответ на первый вопрос о том, важна ли работа, таков, что, безусловно, да. Работа входила, работа была свойственна, труд был свойственен Богу, и труд, работа входили в Божий замысел о человеке. И апостол Павел в своем послании лишь подчеркивает это. Теперь давайте перейдем к вопросу номер два, вопрос эстетический. Как нам относиться к работе? То есть обязаны ли мы труд, работу как процесс, как очень важную часть нашей жизни и неизбежную часть нашей жизни любить? Все это зависит от того, вот насколько труд благ. Да, изначально, безусловно, так, потому что труд был свойственен Богу, а Бог благ, Бог есть свет и нет в нем никакой тьмы, поэтому изначально труд был явлением, безусловно, безукоризненно благим. Но затем в результате катастрофы, в результате грехопадения, миропорядок изменился. Чем стал труд? Стал ли он проклятием, или же он сохранил свое свойство благословения? Должны ли мы работу любить? Должны ли мы работу любить в том числе в понедельник утром, а не только в редкие моменты повышения по службе? Должны ли мы работу любить, должны ли мы быть трудолюбивыми? В принципе, прослыть трудолюбивым человеком легко. Это, в общем-то, то, о чем говорит апостол Павел, когда он упоминает о том, что можно вот работать с видимой только услужливостью, то есть вот с бурной имитацией трудовой деятельности, но и в результате человек может прослыть трудолюбивым. Кстати, прослыть интеллигентным человеком с теми же имитационными усилиями тоже достаточно легко, но надо соблюдать условия уже два. Два условия надо соблюдать. Первый из них – это правильно отвечать на основной набор интеллигентских вопросов. Толстой или Достоевский, Москва или Питер, кофе или чай, ну, иногда еще собака или кошка. Если вы справились с этой задачей, то можно переходить к следующему этапу, а именно неукоснительно следовать тому принципу, который был озвучен главной героиней в том же вот фильме «Свадьба», который мы упоминали, где она говорит о том, что они все время образованность свою хочут показать и все время говорят о непонятном. Надо говорить о непонятном, используя для этого максимально замысловатые слова, как то, вот в последнее время стало популярным словечко «оксюморон», что интересно, явление существовало всегда, а вот слово появилось только сейчас. Ну, это парадокс, это сочетание несочетаемого, ну, что-то вроде, вот, если я не ошибаюсь, есть такая передача сейчас, называется она «Горячий лед». Ну, лед по определению не может быть горячим. Или «Слепящая тьма», или что еще, «Живой труп», «Женатый холостяк», либо «Холостяк», либо «Женатый», «Отдых с детьми», потому что либо «Отдых», либо «С детьми». Ну и, наконец, «Любимая работа». Вот насколько работа может быть любимой? Знаете, вот в исповедальной книге Максима Горького «Мои университеты» есть, ну, не знаю, есть там своеобразный эпизод про любовь к работе. Главный герой рассказывает, как он полюбил работу, как он впервые почувствовал героическую поэзию труда. Артельные грузчики взялись разгружать баржу. И, значит, вот он описывает. «Они бросились на палубу и в трюмы с гиком, ревом, с прибаутками. Вокруг меня с легкостью летали полные мешки, бегали коренастые фигуры. Трудно было поверить, что вот так весело, так легко и споро работают люди, работают так, как будто изголодались о труде, работают, играя, с веселым увлечением. Я тоже хватал мешки, тащил, бросал, снова бежал и хватал, и казалось мне, что я и все вокруг завертелось в бурной пляске. Я жил эту ночь в радости, душу мою озаряло желание прожить всю жизнь вот в этом полубезумном восторге делания». Ну и потом рассказчика еще вот с горящими глазами, еще в лихорадке трудового экстаза, встречает его знакомый и удивленно спрашивает: «А что с тобой сделали?» Я с восторгом рассказал ему о работе, он выслушал меня и, вздохнув, сказал презрительно: «Дурак, и хуже того, идиот». Вот читая о поэтике тяжелого труда, ну, знаете, ну сложно не согласиться с этой оценкой, если честно. Человек, получающий экстатический восторг от разгрузки баржи, вызывает, ну, такое сочувственное недоумение. Немногие из нас в аналах нашей памяти могут вот вспомнить ситуации, когда наша работа, будь то физические усилия или офисные, приносила бы нам вот такой восторг делания. Я люблю свою работу, я приду туда в субботу, и, конечно, в воскресенье я там встречу день рождения. Вот правильное ли это отношение? Должны ли мы к работе относиться вот так? Должны ли мы ее любить? И вот ответ. Желательно, но не обязательно. Если вы любите работу, если вам действительно доставляет удовольствие то, чем вы занимаетесь профессионально, это очень здорово. Это благословление, оно от Господа, и благодарите Бога за то, что оно у вас есть. Если нет, не огорчайтесь. Во-первых, потому что вы не нарушаете какую-либо заповедь. Есть заповедь о любви к ближнему, есть заповедь о любви к Богу, заповеди о любви к труду нет. А во-вторых, есть возможность работу полюбить. И это произойдет, если мы будем следовать тем рекомендациям, которые нам в нашем отрывке, который мы сегодня изучаем, дает апостол Павел. И давайте мы сейчас перейдем к практическому вопросу о том, как христианин должен работать. И сразу ответ. Христианин должен работать согласно трудовой инструкции. И эта трудовая инструкция сейчас на нашем экране. Она дана апостолом Павлом. Если мы будем ей следовать, то наша работа будет служить другим людям, она будет прославлять Бога, и она будет приносить радость нам. И сейчас пришло время показать второй слайд из рубрики «В прошлый раз». Вот он. Мы рассматривали аналогичный отрывок из послания апостола Павла к Колосской церкви. он очень похож на наш нынешний, и вот те основные посылы, которые в нем были, они применимы к Колосской церкви, они применимы к Ефесской церкви, и они применимы к Московской библейской. Давайте быстро их вспомним. Первое – это то, что на работе мы можем быть полезны не только нашему работодателю. Мы можем быть полезны Христу, свидетельствуя о нем. И это не обязательно христианские брошюры, призывно разложенные на нашем рабочем столе. Мы можем свидетельствовать о Христе своим отношением к труду, своим отношением к коллегам, своим отношением к нашему руководству. Пусть свет Христов сияет на вашем рабочем месте. Во-вторых, поменяйте своего руководителя. Вы знаете, очень многие покидают свои рабочие места, очень многие уходят с работы из-за того, что они недовольны своим начальником. Это неправильно. Частой смены работ вы уродуете свое резюме и отпугиваете каждого последующего потенциального работодателя своим непостоянством. Не меняйте работу. Поменяйте своего начальника, сделайте Христа своим руководителем. Это, наверное, не изменит фактические обстоятельства, которые вас окружают, но это сделает вас свободными. Дело в том, что когда ты находишься в подчинении у самого главного, остальные для тебя не начальники. Когда ты раб Христов, ты не раб никому. Подчинитесь Христу, сделайте Его руководителем на вашей работе и царем в своей жизни. И последнее – это формула. Это формула правильного карьеростроительства. Эта формула дана не бездарным штамповщикам книг по саморазвитию. Она дана апостолом Павлом, чьи послания изменили жизни миллиардов людей. Это фактически квинтэссенция того, что написано в нашем отрывке. С уважением относитесь к своим начальникам и хорошо выполняйте свои обязанности. Все, ничего иного не требуется. И все вот это, вот то, что мы обсуждали, если я не ошибаюсь, это было в январе, когда мы рассматривали послание к Колоссянам, все это применимо к нашему сегодняшнему отрывку, отрывку из послания апостола Павла к Ефесской церкви. Но есть нюансировка. Есть фраза, которая отсутствует в послании к Колоссянам. Вот, пожалуйста, обратите внимание, она выделена. «Служа с усердием». В послании к Колоссянам этой фразы нет. Вот что это значит? Что значит служить с усердием? Давайте договоримся сразу, что мы не будем воспринимать усердие в показателях грубого количества выточенных деталей, выписанных штрафов, сделанных уколов, распаханных гектаров и выданных на гора тоннах угля. Усердие – это показатель качественный, формируемый в трехмерной системе координат – вертикальной, горизонтальной и моральной. Давайте на это посмотрим. По горизонтальной шкале мы можем отложить качество в повседневном, каждодневном вашем труде. Делайте свое дело хорошо. Достигайте в вашей профессии, в делании своего дела того проворства, о котором говорится в книге притч, и это не останется незамеченным. Видел ли ты человека проворного в своем деле? Он будет стоять перед царями. Делая свою каждодневную работу хорошо, не останавливайтесь на достигнутом. Проявляйте инициативу, двигайтесь по вертикали. Вот на вопрос из известного фильма про приключения Шурика «Граждане, кто хочет сегодня поработать, смело говорите «я» и выдвигайтесь из ряда. даже если это ответ на внутренний голос. Если у вас есть возможность в вашем деле, в вашей профессии сделать что-то чуть-чуть по-другому, чуть-чуть по-новому, чуть-чуть лучше, чуть-чуть больше, сделайте это. Это будет проявление того усердия, о котором говорит апостол. Но делая это, не забывайте надеяться на Господа и не полагаться на свой разум. Во всех путях мы должны надеяться на того, кто нас ведет, на нашего Господа и Спасителя Иисуса Христа. И третья плоскость, в которой нам надо формировать свое усердие, это плоскость нравственная. Мы все приходим на работу для выполнения действий, которые описаны в трудовом договоре в разделе «Трудовые обязанности», и для отказа от действий, которые также поименованы там в разделе «Трудовая дисциплина». На самом деле это раздел, в принципе, являющийся пересказом языком трудового права основных библейских запретов. Не кради, не прелюбодействуй, не лги, не сквернословь. Вы знаете, это на самом деле вот предупреждение против тех глупостей, за которые вас могут уволить. Я, готовясь к этой проповеди, как-то вот пытался вспомнить, был ли эпизод из очень многочисленных эпизодов увольнений, которые я на нескольких работах вот поработая видел, был ли эпизод, когда человека увольняли за некомпетентность, за то, что человек был совершенно безнадежно туп. Я вспомнил только один. Все остальные эпизоды, связанные с увольнением, это результат того, что люди нарушали вот этот основной набор библейских запретов. Как правило, это не укради. Не так давно, наверное, неделю полторы тому назад, у нас на работе были в течение часа уволены двое сотрудников, каждый из которых, ну, в среднем проработал, наверное, лет 15 в компании, и работал бы вот столько же, если бы они не попались на систематическом мелком воровстве, и человек, который их увольнял, он сказал мне: «Я не могу поверить, что они такие идиоты». Вы понимаете, вот к увольняемым, к большинству из них, мне хочется очень часто обратиться со словами Жени Лукашина из фильма как он, «С легким паром», да, вот когда он обращается к Ипполиту: «Ну какой вы тупой! Людей увольняют не за то, что у них безнадежно низкий IQ, а за то, что они усердствуют в совершении бесконечно глупых, дел, вот мелком воровстве, каких-то интригах и так далее. Будем усердны в соблюдении на наших работах основных библейских заповедей. Давайте вот просто посмотрим на некоторые из них. Первое. Никогда не занимайтесь сплетнями и интригами, особенно против руководства. Помните о том, что написано у Экклезиаста, что даже в мыслях не стоит злословить царя. Второе. Не будем унижать себя теми формами, примитивными и убогими формами вербального и невербального общения, которые нам так часто и так настойчиво навязывает мир. Никакое гнилое слово да не исходит из уст ваших, а только доброе для назидания. Также сквернословие и пустословие и смехотворство неприличны вам. Помните о предупреждении, которое исходит из уст Христа: от слов своих оправдаешься и от слов своих осудишься. Нам, христианам, надо выстраивать правильную коммуникационную стратегию, помня о том, что говорить надо мало, а слушать много. «Братья мои возлюбленные, всякий человек да будет скор на слышание, медленно слова». Далее. Избегайте корпоративов. Если вас пригласили на корпоратив, тут же наносите ответный удар и приглашайте человека в Московскую библейскую церковь. Если и это не помогло, если вас по-прежнему приглашают откупорить шампанского бутылку, то перечтите не «Женитьбу Фигаро», а «Первый псалом» о том, что «блажен муж, который не ходит на собрание нечестивых», и после этого после того, как вы это прочитали, идите не на корпоратив, но на малую группу. Далее. Не заводите служебные романы. Все те, с кем стоит выстраивать романтические взаимоотношения для создания семьи, находятся в этом зале. Ну, плюс еще небольшая аудитория, которая подключилась к нам по видеотрансляции. Далее, будьте аккуратны. Будьте аккуратны в перемещениях во времени и пространстве. Не перемещайте из пространства офисного в пространство личное степлеры, пищу и бумагу и пакетики с офисным чаем. Не трансформируйте время рабочее во время личное. Все это является кражей. Служить с усердием означает хорошо выполнять свои обязанности, проявлять инициативу и не допускать недостойного поведения. Мы таким образом нашли ответ на вопрос «как?». Как мы можем служить с усердием? А теперь давайте посмотрим на вопрос, почему мы должны это сделать. Тут несколько причин. Первое – это нам во благо. В приземленном карьерном смысле и в возвышенном нравственном. Работа, сделанная на совесть, никогда не разочаровывает, она приятна. Второе. Такова апостольская заповедь. Апостол Павел призывает нас к усердию в труде. Будем исполнять. В-третьих, это наш ответственный труд, это возможность получить достойное вознаграждение. Здесь, на земле, признаться, я практически не видел случаев, когда качественная работа, сделанная с усердием, оставалась незамеченной и была лишена вознаграждения. А главное, мы получаем это вознаграждение на небе. Вот вспоминаем наш отрывок, что пишет апостол Павел. «Каждый получит от Господа по мере добра, которое он сделал». Работая с усердием, мы исполняем Божью волю, а это уже четвертая мотивация для того, чтобы мы работали хорошо, для того, чтобы мы работали ответственно, для того, чтобы мы работали с усердием. Мы таким образом исполняем волю Божью от души, служа с усердием, как Господу. Наш труд становится работой, делая которое, мы исполняем волю нашего Спасителя. То, как мы трудимся, отражает наше отношение ко Христу. То, как мы работаем, отражает наше отношение к тому, кто нас спас. Здесь мне позвольте привести такой достаточно личный пример. У меня до недавнего времени был начальник, который однажды сделал для меня очень значительное благодеяние. Благодеяние неожиданное для меня и, признаюсь, полностью незаслуженное. Более того, я твердо знаю, что он мог его не делать. И все это стоило ему больших, значительных внутрикорпоративных аппаратных усилий, но, тем не менее, он пошел на это. И я должен признаться, что именно для него, несмотря на то, что у меня в силу моей работы достаточно много начальников, именно для него я всегда работал лучше, с большей охотой и с большей отдачей. И я думаю, что и на ваших работах есть такие начальники, есть такие руководители, которые что-то сделали для вас хорошее, и для кого работать и проще, и легче, и приятнее. Теперь подумайте вот о чем. Христос умер за нас. Он умер за нас ради нашего спасения. Сделал это добровольно. Умер мучительной смертью. Так неужели мы не готовы работать для Него, для того, чтобы воздавать Ему славу, работать из чувства благодарности за то, что Он для нас сделал, работать из чувства признательности за то, что у нас есть работа, за то, что у нас есть средства к существованию, за то, что у нас есть само существование. И, наконец, работать из-за любви к тому, кто является нашим Небесным Отцом. Господу угодно, чтобы мы работали хорошо. Господу приятен наш ответственный и качественный труд. Господь хочет, чтобы мы хорошо, с усердием работали. Но более того, Господь хочет, чтобы люди, чтобы все люди спаслись, чтобы все люди познали истину. В послании к Тимофею, в первом послании к Тимофею мы читаем: «Бог хочет, чтобы все люди спаслись и достигли познания истины. Веруйте в Бога, и ваш труд не будет вам в тягость. Ваш труд будет приносить радость вам, он будет служить другим людям, и он будет прославлять Бога. Веруйте в Бога, и ваша жизнь не будет вам в тягость, она обретет смысл, она обретет вечность, которая начинает свой отчет с того момента, как вы обретаете Христа своим Господом и Спасителем. И все, что для этого требуется сделать, это обратиться ко Христу в тихой молитве покаяния, признать Его своим Господом и Спасителем. И с этого момента вы обретаете то, что имеет вечное измерение. Вы обретаете спасение, вы обретаете прощение грехов. Веруйте во Христа и имеете жизнь вечную. А в качестве применения позвольте мне завершить сегодняшнюю беседу призывом к тому, что давайте помнить о том, что наш труд и то, как мы трудимся, это важно. И если мы будем работать с усердием, как Господу, то наш труд будет служить другим людям, прославлять Бога и приносить радость нам. Давайте помолимся. Дорогой Господь, мы благодарим Тебя за то, что Ты нас спас, Господи, за то, что мы можем называть Тебя нашим Небесным Отцом. Господи, спасибо Тебе за то, что Ты сделал ради нас и ради нашего спасения на Голгофском кресте. Слава Тебе, Господи, и великая благодарность. И мы благодарим Тебя, Господи, за то, что у нас есть возможность трудиться, за то, что в нас, Господи, есть эта богоподобная черта к творческому, созидательному труду. Дай, Господи, нам ее реализовывать во благо нам, во благо другим и во славу Тебе. В Святое имя Иисуса Христа мы молим Тебя об этом. Аминь.